Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пятьдесят лет назад СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Международная конференция памяти Анны Политковской в Праге. Зачем в Германии изобретают параллельные деньги? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема историческая. Началу космической эпохи сегодня исполняется 50 лет. 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Запуск спутника был не просто технологическим прорывом. Это был очевидный успех СССР в продолжавшейся уже более 10 лет холодной войне с Западом, прежде всего с США. Таким образом, 50 лет назад началась космическая гонка двух стран. Следующие шаги в освоении космоса, полет человека на Луну, запуск сотен телекоммуникационных и научных спутников, создание орбитальной космической станции и полеты космических челноков. Тему продолжит Марк Крутов.
Ракета-носитель Р-7 стартовала 4 октября с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР Тюратам, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур. На борту ракеты находился первый спутник ПС-1. Шар диаметром 58 сантиметров и весом почти 84 килограмма. Он был снабжен двумя радиопередатчиками, работавшими на двух частотах. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн были выведены на эллиптическую орбиту. На 315-й секунде после старта произошло отделение спутника, который летал 92 дня до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. Это около 60 миллионов километров. Его радиопередатчики работали в течение 2 недель после старта. Их диапазон был специально выбран так, чтобы сигнал могли услышать радиолюбители во всем мире. Полету первого спутника предшествовала титаническая работа советских ракетных конструкторов во главе с Сергеем Королевым. Многие из них работали в шарашках, секретных НИИ, подчиненных МВД, где трудились заключенные. Проект несколько раз пытались закрыть как бесполезный для народного хозяйства. В январе 1957 года Королев направил докладную записку в Совет министров СССР. В ней он сообщил, что в апреле-июне 1957 года могут быть подготовлены 2 ракеты в спутниковом варианте и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты. Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета успешно полетела 21 августа, Совмин дал добро, и Королев вплотную занялся спутником. Первоначально предполагалось, что он будет более сложным и тяжелым. Однако работы затягивались, и было решено разработать максимально простой аппарат, чтобы ни в коем случае не уступить первенство занимавшимся аналогичным проектом американцам. По решению Международной федерации астронавтики, сегодняшний день принято считать началом космической эры человечества. В России это День космических войск. А в середине сентября был отпразднован еще один юбилей – 150-летие со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Его внук Сергей Николаевич Самбуров, ныне ведущий научный сотрудник НПО «Энергия» и специалист по космической радиосвязи, хорошо помнит день, когда был запущен спутник.
Спутник полетел как бы в честь Циолковского, я считаю, когда было 100-летие празднования Циолковского 17 сентября 1957 года, то Королев улетел на Байконур после этих торжеств, и через буквально 2 недели полетел спутник, открылась космическая эра. Королеву в это время исполнилось 50 лет. Кто не знал, что через 2 недели полетит спутник. И когда все-таки спутник полетел, то, конечно, тут все радовались, мне было совсем мало, 6 лет, но все равно это был взрослый возраст, который уже осознает значимые события мировые. Когда вдруг в наш дом входит Гагарин, и я там маленький мальчик, смотрю во все глаза, тут идет к бабушке, значит, бабушка уже больная была, так это уже в постели лежал, он подошел, рассказал, в общем, ну, это было незабываемое впечатление, которое, конечно, жизнь перевернуло, и вот в результате чего я стал работать на КБ «Королева», сейчас которая какая энергия.
Говорил внук Константина Циолковского Сергей Самбуров. ведущему историку американского космического агентства НАСА Стивену Дику в 1957 году было почти столько же лет, 7, и его будущее также определили истории космонавтов.
Это событие сильно повлияло на меня, как и на других детей моего возраста. Нам немедленно захотелось узнать, а что там наверху, понимаете? На следующий год после запуска спутника было создано НАСА, и в конце 50-х я в ответ на свою просьбу получил от них по почте полный набор материалов по освоению космоса. Все это я с упоением изучал, и, конечно, истории Алана Шепарда, первого американца в космосе, Гаса Гриссома, Джона Глена и других астронавтов сыграли главную роль в выборе профессии и карьере. Я думаю, то же самое вам смогут рассказать многие из тех, кто работает сейчас в НАСА.
Говорил ведущий историк американского космического агентства НАСА Стивен Дик. Запуск первого спутника США состоялся лишь 1 февраля 1958 года. В разработке первого искусственного спутника Земли принимал участие летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Владимир Аксенов. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой он рассказал об особенностях создания спутника, о том, каких успехов достигло человечество благодаря его изобретению и запуску в космос, и о перспективах использования спутников в освоении космического пространства.
Чем работа была необычная, никто не знал, какие условия там, где будет работать спутник, то есть в космосе. Ни по температурам, это было только предположительно, какие условия на освещенной стороне, какие в тени и так далее, а перепады там очень большие. Поэтому мы делали этот маленький узелок в разных вариантах, более 10 вариантов.
Как изменился мир после запуска в космос спутника?
Если говорить с философской точки зрения, то мы вступили так называемую космическую эру человечества. Первое, что дают спутники, это новые знания. Это самый дорогой продукт в человеческом обществе и, естественно, в экономике. За это время, за 50 лет, обозначились несколько серьезнейших прикладных направлений, которые впрямую дают только то, что можно получить из космоса. В первую очередь, это мониторинг всей поверхности Земли. За 50 лет стало понятно, как летать в космос, что он из себя представляет, какие проблемы несет. Следующий шаг – это действительно сегодняшняя проблема. Расписание или разграничение задач, которые может решать орбитальный космос. Следующий этап – это освоение планет. Естественно, первое – это планета наша, спутница Луна. Чтобы на Луну лететь туда и обратно, нужно уже применять вторую космическую скорость – 11,2 км в секунду, не только ее достигать, но и с ней спускаться. Речь идет уже о прикладном освоении Луны. Наиболее понятное направление – это постройка базы, постоянно работающей базы на Луне. Следующее развитие – это, естественно, и автоматические полеты, и пилотируемые полеты к дальним планетам. В первую очередь это Марс. На него можно спускаться. Его, понятно, будем говорить, и поверхность, и условия на нем. Для того, чтобы уже глубже осваивать, надо посылать то, что даст наибольший результат. А это человек.
Говорил один из разработчиков первого искусственного спутника Земли, летчик-космонавт Владимир Аксенов. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. По данным западных агентств, принадлежащей местной компании самолет Ан-26, на борту которого находились 17 человек, сразу после взлета упал на рынок в пригороде Киншасы и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться в ситуации в реабилитационном центре «Детская психиатрия». Прекращено финансирование строительства филиала Музея политической истории на месте мемориального комплекса в Тверской области, где захоронены советские и польские граждане, расстрелянные в конце 30-х годов. Эти и другие новости, наши постоянные рубрики, авторские колонки, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Чай или кофе? Известный московский публицист и литератор Лев Рубинштейн в очередном эссе под таким заголовком на сайте Грани.ру иронически комментирует основные события в российской политике на этой неделе.
Когда-то считалось, что демократия – это в том числе и право граждан на выбор. Разные политические партии, выпрыгивая из собственных штанов, старались понравиться избирателю, строили ему глазки, клялись в любви до гроба, обещали, если что, жениться. В общем, занимались черт знает чем, какой-то бессмысленной, к тому же затратной ерундой. С тех пор теория и практика демократического строительства в одной отдельно взятой стране заметно двинулась вперед. Руководствуясь соображениями подлинной, а не лицемерной гуманности, столь свойственны некоторым обществам старого и нового света, наши добродетельные власти сняли с гражданина неподъемное бремя выбора. Выбирать тяжело и скучно, веселее и полезнее гадать. Тем более, что гадание – овеянное веками традиционная народная забава и отрада. Кофейная гуща, червовый король, башмачок за порог, что там еще. А еще всенародные гадания по поводу третьих-четвертых сроков, таинственных преемников и сказочных претендентов. Разве не увлекательное занятие сидеть и гадать, наблюдая сквозь телевизионное окошко за конспиративной жестикуляцией, за таинственными телодвижениями, репликами и умолчаниями родной властной вертикали? Разве не увлекательно попытаться выловить внятную для тебя логику в мутных водах традиционной византийской хитрожопости?
Как пишет Лев Рубинштейн, ему все чаще вспоминается анекдот, казавшийся очень смешным еще года три тому назад, а в наши дни уже и невоспринимаемый, по его мнению, как анекдот. Пришел человек в ресторан, поел, выпил, подходит официант, спрашивает: «Чай или кофе?» «Чай», — говорит посетитель. «Не угадали, кофе».
Есть такой русский глагол «спустить». Значений у этого глагола много, как прямых, так и переносных. В подростковой среде это слово означает иногда нечто физиологическое и довольно неприличное. А вот на партийно-бюрократическом языке обычно «спускали директиву» или еще что-то в таком роде. Вот документы, допустим, поднимали, а директиву, наоборот, спускали. Это я к чему? А к тому, что президентов, претендентов, преемников и прочее разнокалиберное начальство нам именно что спустят. Не извольте сомневаться, тем более беспокоиться. Спустят во всех смыслах этого незатейливого, на первый взгляд, глагола.
Скажите на милость, как в ситуации этой разгулявшейся собачьей свадьбы сохранять остатки душевной бодрости и здравого смысла, задает риторический вопрос Лев Рубинштейн. Как гражданину, умудрив не утерять некоторых представлений об общественных приличиях, избежать того, что психиатры называют вовлечением в бред. Дистанцироваться? Но ведь бывают ситуации, подчеркивает автор текста в Гранях.ру, когда говорить «мне неинтересна политика» — это все равно, что говорить «меня не интересует дождь».
Это вопрос, который каждый сам себе должен задать и сам на него ответить. Я думаю, что это проблема личного темперамента. Конечно, по идее, надо сопротивляться. Но сопротивление, какие принимает формы, насколько активные, насколько пассивные, это вопрос каждого самому себе. А сопротивляться надо. Либо сопротивляться активно, то есть писать, говорить или что-то делать, или пассивно. Этот бред не впускать в себя.
Мнение московского литератора и публициста Льва Рубинштейна. Эссе «Чай или кофе». Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Информационную программу «Время свободы» продолжит мемориальная российская тема. В пражской штаб-квартире «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской, убитой 7 октября прошлого года. В конференции приняли участие журналисты, дипломаты, политики и правозащитники. Вспоминая Политковскую, они говорили о подавлении свободы слова в современной России, об ответственности Кремля за происходящее в стране, в том числе и за безнаказанное убийство сотрудников СМИ. Подчеркивали необходимость найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства обозревателя «Новой газеты». Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Конференция памяти Анны Политковской открылась показом короткого фильма об обозревателе «Новой газеты», убитой 7 октября прошлого года. Один из участников этого фильма, наш коллега Андрей Бабицкий, говорил о том, что Анну Политковскую от других журналистов, занимающихся правозащитной темой, отличала заинтересованность в судьбах конкретных людей, о которых она писала. Она продолжала помогать им и после выхода публикаций, поддерживала с ними постоянные контакты. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем выступлении подчеркнул, что Анна Политковская не видела ничего выше справедливости и была смелой настолько, что могла позволить себе быть принципиально неразборчивой в выборе врагов.
Пускай теперь они боятся. Они стараются Они – это коррумпированные сотрудники силовых структур России. Они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты».
«Новая газета».
Контрольность силовых структур и специальных служб в России стала полной, окончательной и абсолютной.
Муратов призвал все демократические страны оказывать давление на российские власти, чтобы добиться полного расследования обстоятельств убийства Политковской и не допустить окончательного свертывания свободы слова в России. Последнее интервью, которое дала Политковская, было интервью «Радио Свобода» программе «Час прессы», вышедшей в эфир 5 октября 2006 года. Ведущая этого выпуска Елена Рыковцева вспоминает, что, узнав о смерти Политковской, она была потрясена. По мнению Елены Рыковцевой, российское общество так и не осознало всю трагедию, произошедшую 7 октября прошлого года.
За все время, за весь год ее гибели в самой России было только 2 митинга, на которые пришло по 100 человек, несмотря на то, что информация об этих митингах звучала по радио «Свобода» и «Эхо Москвы», которые имеют FM-диапазон, и вы знаете большую аудиторию.
Почетным гостем на конференции памяти Анны Политковской был премьер-министр Чешской Республики Мирек Топалов. Безнаказанное убийство российских журналистов вызывает озабоченность. Существует множество способов подавить свободу слова, от самых жестоких, таких как убийство Политковской, до скрытых форм политической цензуры. С другой стороны, свобода слова подразумевает и ответственность. Я не имею в виду только ответственность перед государством, правительством или народом. Это и ответственность перед самим собой. Анна Политковская была этому принципу верна и заплатила за это жизнью.
Ему была Анна Политковская верна, а заплатила за то живота.
Как сообщил Дмитрий Муратов, в редакции «Новой газеты» всю эту неделю работает мобильный телефон Анны Политковской, у которого дежурят специальные корреспонденты издания. Московский номер Анны Политковской 798-1034. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Союз журналистов Томской области отмечает сегодня 50-летие. Накануне Томские и Новосибирские союзы подписали соглашение о сотрудничестве. Впервые в Сибири подписывается подобный документ о сотрудничестве двух общественных журналистских организаций. Главная цель – оказать содействие коллегам в осуществлении их профессиональной деятельности, получении и распространении информации. С каждым годом профессия журналиста становится все опаснее. Говорить правду в России становится все труднее. Многие уходят из профессии, не выдерживая давления властей. О том, как работает сегодня журналист в регионах, наш корреспондент Мелани Бачина.
Журналистика подменяется с одной стороны пиаром, с другой стороны политическим пиаром. Грустно шутит теперь уже бывший политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов. Несколько месяцев назад Андрей уволился из газеты, в которой проработал много лет. Говорит, ситуация в региональной печатной отрасли всегда была непростой, но теперь она стала невыносимой.
Власти пошли по пути, который им был подсказан крупными финансово-промышленными структурами. Они выкупают пакеты акций средств массовой информации, становятся их собственниками и уже с точки зрения собственников начинают диктовать свои условия. Поначалу, в общем-то, не изменилось ничего. Сменился собственник. Потом начались просто телефонные звонки. Один из наших ответственных за средства массовой информации чиновников чуть не каждое утро будил меня телефонными звонками для того, чтобы высказать претензию по поводу того или иного материала, что неправильно расставлены акценты. Ну и в конце концов это дошло уже до абсурдного конфликта, когда редактор снимает интервью, потому что в нем содержатся завуалированные наезды на «Единую Россию». Это глупо. Это было интервью наилояльнейшего человека, который никогда в жизни не позволял себе никаких там грубостей.
Председатель Союза журналистов Томской области Алексей Севастьянов ситуацию не драматизирует. Он признает, профессия переживает кризис. Но виноваты в этом отчасти и сами журналисты, уверен Севастьянов.
Профессия почему-то сейчас получилась такая очень испуганная. Причем журналисты пугают очень часто сами себя и очень готовы пугаться. Многие думающие люди из профессии уходят, и вот этот уход, он такой стремительный. И журналистика превращается в такие пиар-конторы по обслуживанию интересов учредителей. И журналисты всегда загоняют себя в ситуацию выбора. Они размышляют, что лучше делать, или власть лизать, или пинать. Вот они вот размышляют, либо я лизну и получу за это деньги, да, либо я буду пинать и заработаю там тоже какой-то политический капитал.
Можно ли сегодня журналистам говорить правду? И если да, то чего это стоит? Это может стоить журналисту потери работы, а руководству компании потери бизнеса. Некоторые региональные компании пока живут и развиваются развиваются вопреки ситуации в стране, говорит вице-президент Томской медиагруппы Виктор Мучник.
Регион региону рознь. Вот. Это так было всегда и в 90-е годы. В России были очень несвободные регионы, и были регионы, в которых и телевидение, и вообще общество чувствовало себя посвободнее. Так и сейчас. Я убежден в том, что вертикаль власти, как ее тщательно не выстраивая и основательно, выстроить ее столь основательно, чтобы вообще уничтожить всякую свободу СМИ в регионах, это практически невозможно.
Новый сезон Томская медиагруппа, в которую входят две телекомпании и четыре радиостанции, начинает с некоторой тревогой. Впереди выборы. Сначала депутатов Госдумы, а потом и президента страны. Независимым теле- и радиокомпаниям придется трудно. Новое выборное законодательство ставит журналистов в условия жесткого самоконтроля. Виктор Мучник.
Плохо предвыборное законодательство нынешнее различает агитацию и информацию и анализ. И здесь возможны самые разные трактовки. По сути дела, любой информационный материал, он может быть представлен как агитационный. И как редактор, ты каждый раз сталкиваешься, по сути дела, с дилеммой. То ли давать какой-то материал, рискуя попасть под прессинг избиркома, то ли избежать его. По сути дела, это еще одна удавка на прессу и еще одна возможность на самом деле манипулировать избирателями.
У нас уже последние, наверное, 3 выборные кампании прошли в условиях постепенного ужесточения правил игры.
Добавляет журналист Андрей Соколов.
Если тренд будет соблюдаться, тогда, в общем, ничего страшного для средств массовой информации не произойдет. Ну, если ты и так говоришь то, что нужно, то, ну, и на выборах будешь говорить то, что нужно. Это никого, я думаю, особенно сильно там и не покоробит. Ну, потому что теперь есть начальник. Потому что теперь не надо дуть щеки и делать вид, что ты независимый.
Информационная картина дня в регионах отличается от картины дня, которую представляют федеральные средства массовой информации. Реальную жизнь реальных людей и их реальные проблемы еще можно увидеть на региональном уровне, говорят в Томском союзе журналистов. И оговариваются, пока еще можно увидеть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Темы, посвященные свободе слова и преследованиям за свободу, преследованиям свободы слова в России, в частности, и темы, касающиеся годовщины убийства Анны Политковской, и региональные темы, связанные с развитием российской журналистики и случаями цензуры, так же, как и другие темы, аналитические статьи, публицистику, новости, авторские колонки и радиовещания. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. По данным западных агентств, принадлежащей местной компании, самолет Ан-26, на борту которого находились 17 человек, сразу после взлета упал на оживленный рынок в пригороде столицы страны Киншаса и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре детской психиатрии. В письме говорится, что пациенты клиники содержатся в нечеловеческих условиях. Им необоснованно вводят сильнодействующие препараты, их жестоко наказывают за любую провинность. В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. 46 пострадавших остаются в больницах, из них более 20, по словам медиков, в тяжелом состоянии. Трое студентов по-прежнему считаются пропавшими без вести. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Всего заболели 73 ребенка, воспитанники 3 детских садов. По предварительным данным, причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидячую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы. В массовом захоронении, обнаруженном в центре Москвы, могут находиться останки жертв политических репрессий 30-х годов. Как сообщили ранее сотрудники правоохранительных органов, в ходе реконструкции Шереметьевского подворья в подвале здания были обнаружены останки 34 человек. Прекращено финансирование строительства филиала Музея политической истории на месте мемориального комплекса в Тверской области, где захоронены советские и польские граждане, расстрелянные в конце 30-х годов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 октября 1969 года. Театральная премьера в Западной Германии. В мюнхенском Deutsche Theater с большим успехом прошел музыкальный спектакль «Анатевка» по роману Шолома Алейхема «Тевье Молочник». Главную роль сыграл израильский актер Шмуэль Роденский. В интервью «Радио Свободы» он рассказал о себе и о спектакле.
Я родился в Вильнюсской губернии. А во время Первой войны я ушел на Украину, тогда как беженец. Там я учился в русской гимназии. Конечно, я не кончил, потому что вспыхнула революция. И тогда вернулись обратно домой. Тогда это уже была Польша. Я был очень мало, можно сказать, кажется, почти 2 года. Это же на границе где-то. И мы поехали в Израиль. Тогда это называлось Палестина. Я поехал как пионер. Как идеалист, конечно, мы работали, голодали. И тогда, лет 45 тому назад, организовался первый театр, палестинский театр, так он назывался. Значит, я уже 41,5 года на сцене. Так вот, есть ведь известный роман Шолома Алейхема «Тевье Молочник». Потом из этого сделали пьесу. Так вот, 6 лет тому назад американцы, один Штейн, сделали с этого мюзикл. Вторая сторона – это была Израиль.
Чем объяснить успех спектакля? Говорит Нюра Шейн, жена Шмуэля Роденского и актриса Израильского национального театра «Габима».
Успех этого спектакля в Германии и также во всем мире, с одной стороны, это замечательная семейная драма, которая понятна всему миру, отцы и дети по Тургеневу. Что касается художественного оформления, то, конечно, это все первоклассно. Жером Робинс играет большую роль в этом спектакле. Все движение построено на крутящейся сцене. Потом музыкальное оформление замечательное. Декорации, сделанные Аронсоном, тоже очень-очень хорошие.
Я хочу только прибавить, что роли Тевье, главная роль. Все еврейские актеры хотят это играть, так как каждый английский актер хочет играть «Кинг Лир». Это наш «Кинг Лир». If I were a rich man, I have a dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dum. All day long I dibby-dibby-dum. If I were a wealthy man.
У микрофона «Радио Свобода» выступали израильские актеры Шмуэль Роденский и Нюра Шейн. 4 октября 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим культурные темы новостями культуры. О них расскажет Дмитрий Волчек.
В Барселоне открылась ежегодная международная книжная ярмарка «Либер». В ней принимают участие издатели из 17 стран, представившие свою продукцию на 324 стендах. Почетными гостями ярмарки стали издатели из Перу. Бывшему президенту Международного союза книгоиздателей Пере Висенсо будет вручена премия за вклад в книгоиздание. По прогнозам организаторов ярмарки, за 3 дня ее работы павильоны посетят 120 тысяч человек. Малайзийская актриса Мишель Ео стала кавалером Ордена Почетного Легиона, высшей гражданской награды Франции. Орден вручил актрисе французский посол в Куала-Лумпуре. Бывшая мисс Малайзия Мишель Ео играла подругу Джеймса Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда», снималась в картине Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а сейчас снимается в боевике «Мумия 3. Гробница императора драконов». В Соединенных Штатах объявлен конкурс на лучшее кинопроизведение, отображающее опыт мусульман, живущих в стране. Конкурс «Один народ, много голосов» проводится при поддержке телеканала Link TV и объединения «Один народ». Зрители будут голосовать за фильмы в категориях драма, комедия, документальный фильм, анимация и музыка. Цель конкурса – продемонстрировать общность американцев и преодолеть негативные стереотипы. Среди членов жюри – актер Дэнни Гловер и Марианна Перл, вдова журналиста Дэниела Перла, похищенного и убитого исламскими экстремистами в Пакистане. В Лос-Анджелесе арестован человек, подозреваемый в причастности к краже компьютеров и фотографий, имеющих отношение к съемкам нового фильма Стивена Спилберга об Индиане Джонсе. Имя задержанного не сообщается. Кража произошла 24 сентября. Полиция установила, что некоторые фотографии были предложены на продажу на интернет-сайтах, специализирующихся на сплетнях о знаменитостях. Полицейские агенты, изображая потенциальных покупателей, договорились о встрече с продавцом и задержали его. Адвокат и бывший компаньон покойной топ-модели Анны Николь Смит подал в суд на автора и издателя книги о ее жизни. Книга «Чистолюбивая блондинка. Неизвестная история смерти Анны Николь Смит» написана бывшей телеведущей Ритой Косби. Косби, в частности, пишет, что у Стерна были сексуальные отношения с другим любовником Смит, Лэри Биркхедом. Истец утверждает, что в книге содержатся ложные, оскорбительные для его репутации сведения и требует возмещения морального ущерба в размере 60 миллионов долларов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим культурные новости. Ректор консерватории Тигран Алиханов и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой развеяли слухи о том, что все залы Московской консерватории будут закрыты на реконструкцию. Рассказывает Марина Тимашева.
Много лет ходили разговоры об аварийном состоянии Большого зала Московской консерватории, но мысли о том, чтобы ЗК закроется на длительную реконструкцию, приводили в ужас меломанов. И вот, о радость, объявлено, что аварийного состояния нет, проектная документация по ремонту зала готовится, сами работы начнутся в 2009 году, завершатся к 2010, чуть сократят концертный сезон, но ничего надолго закрывать не станут. Обстоятельства, при которых мы получили эту информацию, были странными. Журналистов позвали на пресс-конференцию. Сначала мы бегали за Михаилом Швыдким по залам и балконам, потом расселись в белом зале, и Швыдкой сообщил, что мы присутствуем на рабочем совещании. Далее между собой ответственные люди принялись обсуждать всякие подробности строительства и ремонта. На мой вопрос, зачем было собирать музыкальных журналистов на рабочее совещание, Михаил Швыдкой ответил.
Нам бы хотелось, чтобы это был публичный абсолютно процесс. Нам бы хотелось, чтобы не было никаких ни слухов, ни недомолвок. Мы не опасаемся никаких тут захватов и наездов, что называется. Это вовсе дело не в этом. Кроме того, столько слухов о том, что она завтра рухнет, а послезавтра все пойдут в прокуратуру, то мы бы хотели сказать, что аварийного состояния зданий нет. Мы хотим, чтобы это было публично и понятно.
Пусть так, поверим Михаилу Швыдкому. Главной проблемой остаются три здания, которые принадлежат частным компаниям и на которые претендует консерватория.
Дело в том, что в этом квартале, таком музыкальном, да, квартале, три здания продали в собственность частным организациям. Как вы понимаете, людям отказаться от такой собственности в центре Москвы, ну, в общем, довольно сложно. И хотя сегодня и появился закон, который позволяет изымать, в том числе и собственность, в целях государственной необходимости есть такой, но это касается земли прежде всего. Это во всем мире есть. Такого рода законы, если строятся аэропорты, хайвеи и так далее, и так далее. Но в данном случае правительство Москвы считает целесообразным потратить средства для того, чтобы выкупить эти дома у собственников. И в этом смысле мы бесконечно благодарны Юрию Михайловичу, если московское правительство такой шаг совершит. тогда можно говорить либо о бартере, либо о каком-то... Ну, Дмитрий Михайлович говорит, что лучше безвозмездное дарение консерватории от градоначальника. Но, как бы сказать, ну, нехорошо все-таки так чужое имущество сразу отбирать. Найдет федеральная власть с московским правительством возможный вариант размена, обмена.
Значит, Москва, видимо, поможет консерватории овладеть необходимыми ею помещениями, а за граница, видимо, Франция, может помочь с реставрацией органа, который в ней тоже давно нуждается. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к одной из мемориальных тем сегодняшнего дня. Сегодня, в дни годовщины событий в Москве 93-го года, российские политики и общественные деятели вспоминают о своих поступках и заявлениях того времени. Многие при этом остаются на своих прежних позициях. В октябре 93-го года стране грозила реставрация коммунистического режима, но мятеж радикальных сил удалось подавить, рассказывает Олег Кусов.
В октябре 1993 года Гарри Каспаров находился в Лондоне и участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам с британским гроссмейстером Шортом. Он заявил о своей полной поддержке указа Бориса Ельцина о распуске парламента и новых выборах.
Сегодня итог того, что произошло в России, он уже очевиден. Можно говорить, конечно, о том, что поворотной точкой были именно события 3-4 октября 1993 года. Кто-то, наверное, будет говорить о вообще неудачном начале реформ там, в 1991-1992 году. Кто-то уйдет еще дальше. Мне кажется, что это во многом связано с тем, что все эти реформы, они не касались номенклатурной сути государственного управления. И я считаю, что вот та система, которая сложилась после трагических событий октября 93-го в результате появления Ельцинской конституции, сегодня, ну вот особенно после 1-2 октября, после объявления Путина, эта система завершила свое существование.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская провела несколько другие параллели.
Корни власти Путина, корни реставрации, корни любой реставрации и прихода реакции – это то, что вовремя не отстранили от власти, не провели иллюстрации, не провели Нюрнбергский процесс. То есть слишком добрый Ельцин оставил их на политическом поле. Тогда уже надо было распускать КГБ. Когда происходит революция, не оставляют представителей тоталитарного режима у власти, не приглашают их в парламент, не дают им, вопреки конституции, идти на выборы. Коммунисты не умещаются ни в какую конституцию, так же, как сегодняшняя власть. Давно эту конституцию явочным порядком отменила. Гарри Каспаров разделяет заблуждение нашей слабой недееспособной интеллигенции. Яблоко тогда тоже предлагало мириться, падало в обморок, воздевало руки. Мы не сделали все необходимое для того, чтобы эти призраки не выбрались наружу. Естественно, это к нам вернулось.
Писатель и общественный деятель Марета Чудакова считает, что укрепление власти Путина напрямую не связано с победой Бориса Ельцина в октябре 1993 года.
Нет, я не согласна с этим. Он укрепить ее смог благодаря как своим качествам, так и главным образом качествам общества нынешнего, которое, надеюсь, изменится.
В те дни Марета Чудакова изложила свою политическую позицию в газете «Известия». И сегодня она не поменяла эту позицию.
Мое отношение абсолютно такое же, что редко вообще в жизни бывает, какое было в те дни. Я считаю, что это был вооруженный мятеж, который необходимо было, как положено, вооруженный мятеж столицы подавить было. Что и было сделано. Все, кто помнят поведение Верховного Совета, те прекрасно помнят, что он постепенно сложился с достойного наследника советской власти. И тогда, соответственно, я не знаю, о чем мы говорим. Те, кто слышали крики Макашова, пересыпанные матом требования брать Кремль, я лично не собиралась Москву и страну отдавать Макашову. Как не собираюсь и сегодня. Эти действия были совершенно правомерные. Альтернатива была весьма печальной. Так же, как и в 96-м году.
Говорила писатель и общественный деятель Марета Чудакова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США направляют в Северную Корею группу экспертов для реализации шестистороннего соглашения о ликвидации ее ядерной программы. В военном госпитале в Риме скончался сотрудник итальянской разведслужбы, который был ранен в Афганистане. В сентябре его вместе с коллегой захватили боевики. Прекращено финансирование строительства филиала музея политической истории на месте мемориального комплекса в Тверской области, где захоронены советские и польские граждане, расстрелянные в конце 30-х годов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Международные или золотовалютные резервы России с 21 по 28 сентября выросли на 0,6% до нового рекордного уровня – более 425 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился примерно на 40%. Россия по объему своих золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, где они составляют более 1 триллиона 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил примерно 4,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 180 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений граждан составила 53%, что на 0,5% меньше, чем в начале 2007 года. Говорит генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках, опять же, наверное, и из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-августе по сравнению с таким же периодом прошлого года, 32,7%, был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 7% занимает в этом рейтинге пятое место после Азербайджана, Украины, Таджикистана и Белоруссии, но перед Киргизией, Казахстаном, Арменией и Молдавией. Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о темпах своего промышленного производства в январе-августе не представили. Президент России подписал закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Подробнее о планах правительства по реформированию национальной электроэнергетики представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Объединение двух крупнейших в России судоходных компаний «Совкомплот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100% и почти 90% соответственно, будет завершено до конца 2007 года, заявил помощник президента России, председатель Совета директоров «Совкомплота» Игорь Николай Шувалов. Как ранее говорил генеральный директор Совкомфлота Сергей Франк, стоимость активов объединенной компании состоит примерно 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в число крупнейших в мире танкерных компаний.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, объявил о намерении создать совместное предприятие по производству цемента с австрийской строительной компанией «Страбак», 30% акций которой принадлежат структурам «Базового элемента». Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия. По планам, «Базовый элемент» и «Страбак» передадут совместное предприятие все свои действующие и строящиеся заводы по выпуску цемента, которые расположены в России, Казахстане и Венгрии. Мощность совместного предприятия на первом этапе составит примерно 5 миллионов тонн цемента в год, а через 2-3 года оно рассчитывает производить только в России более 10 миллионов тонн. Австрийская компания «Австрия Телеком» объявила о предстоящей покупке 70% акций белорусской компании «Мобильная цифровая связь», второго по величине оператора сотовой связи в Белоруссии. На его долю приходится 42% рынка. Сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Крупнейшим оператором сотовой связи в Беларуси является совместное предприятие, образованное с участием российской компании МТС. По экспертным оценкам, оно контролирует более половины белорусского рынка мобильной телефонной связи. Курс доллара на сегодня 24 рубля 93 копейки, на завтра 25.01. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, курс на пятницу 35.25. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В этой стране возникло множество инициатив по созданию так называемых «параллельных денег», призванных, по мнению авторов идеи, поддерживать региональную экономику, рассказывает наш корреспондент Германии Екатерина Петровская.
Money. Money.
Если денег нет, их надо напечатать. К такому простому выводу пришли сразу в нескольких регионах Германии. Лейпциг, Гиссен, Бремен. В этих городах разрабатывается новая концепция денежного оборота. В Берлине, одном из самых бедных, по данным статистики немецких городов, получили хождение параллельные или так называемые региональные деньги. Их назвали «Берлинер» и ввели в районе Принцлауэрберг, богатом на разные новшества. 14 лет назад в Принцлауэрберге уже имелась параллельная валюта. Нани Хабермальц, одна из немногочисленных старейшин района, вспоминает.
Принцлауэрбергские деньги уже существовали. Они назывались «Кости». Художники собрались и придумали деньги. Это была чисто художественная акция. Среди них были, кстати, и очень известные восточно-берлинские художники, например, Пенк. Каждый из этих художников спроектировал какую-нибудь из купюр.
Тогда, в 1993 году, 10 немецких марок можно было обменять на 10 костей и расплачиваться ими в некоторых барах, кафе и модных магазинах Принцлауэрберга. Акция была задумана как двухмесячная, но сошла на нет еще быстрее. Уж слишком хороши были купюры, ими никто не хотел платить, их коллекционировали. Самая красивая из тех купюр – зеленая, как майская трава. С одной стороны пушистый мех, с другой – по-английски надпись «Люби меня, храни меня, трать меня». Разумеется, у этих денег были проблемы с полицией.
Ich glaube, es war einfach ein Gag.
Это была просто остроумная выходка и немного насмешка над рыночной экономикой. Наверное, в этом был даже какой-то экономический смысл.
Считает Нани Хабермальц. По ее мнению, принцлауэрбергские деньги 93-го года были прощанием с романтикой безденежного социализма. Современная параллельная валюта «Берлинер» имеет совсем другую цель и отражает совсем другую эпоху. Она призвана поддерживать местного производителя и мелкого лавочника перед лицом глобализации, наступления трансконтинентальных концернов и противостоять единой европейской валюте, вызывающей недовольство все большего числа немцев. Кроме жителей Берлина и окрестностей, «Берлинеры» никому не нужны. Чтобы сразу исключить соблазн коллекционирования, деньги сделали некрасивыми. В супермаркете берлинерам расплачиваться нельзя, там в ходу только евро. Но в почти 100 кафе и барах, на рынках и в некоторых небольших лавочках, в нескольких детских и даже в паре очень модных магазинов Принцлауэрберга можно платить берлинерами или получать ими сдачу.
Ich bin Berliner. Das ist das Lebensgefühl.
Ich bin Berliner, сказал Герхард Беккер, один из авторов проекта. Быть берлинцем – это такое жизненное ощущение.
Also, если мы покупаем в супермаркете Lidl, то все деньги уходят в центральный офис в Карлсульм. Там и платятся налоги. А доход вкладывается именно туда, где можно получить самую высокую прибыль. Сейчас это восточно-азиатский регион, Шанхай, Гонконг. А это значит, что все деньги полностью изымаются из берлинского экономического оборота. Все налоги на прибавочную стоимость и прочее будут оплачены там.
Жители Принцлауэрберга – слегка левая публика, сознательно относящаяся к проблемам малой родины. По словам Герхарда Беккера, людям, как правило, все равно, где были сделаны их магнитофоны, и плеер, но совсем не безразлично, откуда яблоки, которые они едят, из Австралии или из соседнего сада. Именно на пищевых продуктах и делает свой акцент проект. Герхард Беккер.
Мы хотели снова привлечь внимание к товарам местного производства, к региональному экономическому обороту, чтобы производить необходимые продукты питания в районе Берлина и Бранденбурга. Это хороший способ повысить местное самосознание.
Поддержать инициативу может любой желающий. Это очень просто. Нужно обменять евро на берлинер по прекрасному курсу один к одному. А с полицией у авторов проекта уже все улажено.
История про немецкие параллельные деньги завершила очередной час нашей программы. Информационные часы вообще нашей программы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Сейчас он расскажет, что у вас.
Добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл. В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге у нас здесь сегодня состоялась международная конференция, посвященная памяти Анны Политковской. Мы продолжим серию специальных репортажей «Радио Свобода», посвященные памяти Анны, и расскажем о том, как проходила эта конференция. Северная и Южная Корея достигли исторических соглашений. Сколь далеко Сеул и Пхеньян готовы пойти по пути национального примирения? Такова вторая тема программы. Годовщина событий 93-го года в Москве. Кто и в каком контексте вспоминает октябрьское кровопролитие сегодня? Другая дата, другой юбилей, значительно более приятный. Полвека со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Как проходила его разработка, говорят эксперты «Радио Свобода». Таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Гость Виталия Портникова, председатель Трудовой партии Украины Михаил Сирота. И речь пойдет, как вы понимаете, о перспективах формирования нового украинского правительства. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать в...
Меня задерживают, наверное, 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.